Всем привет! Вы смотрите подкаст «Научпост». Это совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний Science Slam Россия. Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают без скучных терминов, без пыльных фолиантов в формате одного простого поста в социальной сети, но, что важно, всегда из первых уст и авторитетных источников. «Боже, он полон звезд!» Именно так воскликнул Дэвид Боумен, главный герой романа «Космическая Одиссея 2001», перед тем, как погрузиться в таинственный монолит. И вот это самое погружение в неизведанный монолит стало причиной такой большой любви к космосу, породило множество загадок, которые до сегодняшнего дня мы пытаемся разгадать при, собственно, освоении космоса. Вообще космос и все его тайны нас так манят, и нам всегда хочется разгадать девочкам и мальчикам. В детстве часто мастерят костюмы звездочетов. А наблюдать за светящимися точками на небе, а еще и загадывать желание на падающую звезду, это же так романтично и так заманчиво. Но что, если хочется не просто наблюдать за небесными телами, но еще и делать какие-то научные выводы? Можно ли стать астрономом-любителем, что называется, прямо у себя дома? Сегодня с этим и постараемся разобраться. У меня в гостях почетный доктор наук, преподаватель астрономии, член астронома геодезического объединения Сергей Чумаков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Евгений. Большое спасибо за приглашение.
Мало того, что вы просветитель, так вы еще и астроном-любитель в том числе. Астроном-профессионал и астроном-любитель, получается.
У всех есть свои недостатки, поэтому, бывает.
От вас три факта, как обычно, затравочка о том, что сегодня обсудим.
Начнем с самого первого. Самый хороший телескоп для любителя – это дешевый.
Так.
Второе – астрономия. Детям вход воспрещен. И третье. Астрономия сделала нашу цивилизацию такой, какая она есть, и кто знает, какой она сделает ее дальше.
Ох, как интересно. Я сразу зацеплюсь за то, что в астрономию детям вход воспрещен. Почему?
Не то чтобы воспрещен. Понимаете, в чем проблема? Вот вы правильно сказали, что детям делают костюмы звездочетов. Родители почему-то считают, что ой, вот там вот наш Петенька, Васенька, Машенька, вот она, ей почему-то интересно посмотреть в телескоп. Вид в телескоп, в любительский телескоп, даже полупрофессиональный, он значительно отличается от того, что показывают в интернете, в различных там постах с красивыми фотками из космоса и в документальных фильмах, потому что эти фотографии сделаны либо телескопами на орбите, там, где не мешает земная атмосфера, либо огромными телескопами в какой-нибудь пустыне. И когда ребенок смотрит в такой маленький телескоп, в обычный, да, не в маленький, а что-то какое-то пятнышко, что-то неинтересно, звездочка, а где звездочка, а где лучи у нее, а где поверхность, вот, а где лунатики на Луне, да, а покажите Плутона, а не покажешь, потому что телескоп нужен очень большой, и человек, в общем-то, забрасывает. Я понятия не имею, почему астрономия ассоциируется с каким-то детским увлечением. Слушайте, мы же медицину не ассоциируем, да, с детским увлечением, вот тебе, Машенька, скальпель игрушечный, вот идите там с Вовой, вон туда вот играйтесь. Почему-то так никто не делает. То же самое с географией, почему никто не делает. А астрономия...
То есть получается эффект таких неоправданных ожиданий, да?
Безусловно.
Мы хотим заглянуть в телескоп и увидеть
безусловно
там всю карту звездного неба, а по факту получается совсем по-другому.
Да, у детей не хватает усидчивости, терпения, и, конечно, иногда, я их прекрасно понимаю, им очень сложно разобраться с тем, как настроить телескоп. Поэтому позиция такая: я вот своей Машеньке куплю на день рождения телескоп. На, Машенька, тебе телескоп, делай, что хочешь. А Машенька...
То есть получается, что даже любительская астрономия на таком вот любительском уровне требует все равно погружения, каких-то дополнительных знаний и, как минимум, понимания, как настраивать эту самую аппаратуру.
И куда смотреть, да. Да, угу. Совершенно право. Это не такие уж и большие знания, и человеку современному, который в интернете может ориентироваться, который закончил хотя бы 9 классов, почему хотя бы, это вполне себе достаточный багаж в современном мире, за полчасика сообразит, за часик. Но я повторюсь, что у 10-летнего ребенка вряд ли хватит терпения на эти полчасика, и это вот самое основное, самое важное.
А человек, который выходит из своего подъезда, условно, встает вот так вот, смотрит на небо и понимает, что а вот это вот ковш, да, а вот там полярная звезда, он может себя отнести к астроному-любителю?
Вы знаете, он может себя отнести к человеку, который интересуется астрономией, но интересуется так же, как вы, например, или я, интересуемся рецептами, чтобы такого на ужин приготовить. Потому что вот вы сказали про ковш. Надо сказать, что большой ковш – это не созвездие. Это астеризм, то есть группа из ярких звезд, обладающие запоминающейся формой. Само созвездие Большая Медведица больше, чем вот этот вот самый ковш, да?
А, ну, поэтому... То есть мы не все видим в этом созвездии, да? Мы видим
безусловно, только часть. Безусловно, безусловно. Астеризмы могут быть из нескольких созвездий, ну, неважно. Если человек уже умеет находить ковш и полярную звезду, мое уважение однозначно. Это человек уже интересующийся, который уже понимает, что в мире все гораздо сложнее и красивее, чем кажется. Но любитель астрономии должен ориентироваться хотя бы в созвездиях, в сторонах света и понимать, куда смотреть, чтобы что-то увидеть. Тут все-таки нужна небольшая подготовка, которую каждый может сделать со звездной картой, скачанной на смартфон.
Вот давайте про базу поговорим все-таки. Давайте. Если мы говорим о базе астронома-любителя, что вообще изучает астрономия? Ну, то есть вот на что сделать упор? Понимая, что я хочу быть астрономом, это значит, что я могу там, рассмотреть созвездие, почитать там о том-то, узнать вот об этом.
Астрономия изучает все за пределами Земли. Вообще
так.
Все.
Легче не стало.
Легче пока. Не стало. И сама астрономия, она несколько разделов. Есть астрофизика, которая занимается физическими процессами на звездах и планетах. Для каждой планеты есть своя геология.
Угу.
Вот. Есть космология. Это отдельная наука, которая изучает, откуда оно это вообще все взялось, как оно развивается.
Происхождение Вселенной.
Да, как оно развивается. И что важнее, как это все закончится. Поэтому...
Будет ли новый большой взрыв?
Да.
Обратный, так сказать.
Да.
Будет. Все взялось из
большого будет. Я надеюсь, что будет.
И что потом? И что тогда?
Очередной цикл.
Но мы, наверное, не доживем.
Но я все-таки более оптимистичен. Все-таки материя неуничтожима, поэтому куда торопитесь, Евгений, что думаешь? Подкаст надо будет и в следующей вселенной кому-то вести, что ли. Вот. Поэтому, когда мы говорим про астрономов-любителей, давайте сузим наше понятие. Астроном-любитель – это человек, который более-менее понимает, что на небе происходит, и выходит посмотреть в телескоп или в бинокль на планеты, кометы, астероиды, звезды для собственного удовольствия. А скорее даже для такого, знаете, вот это особый вид, мне кажется, искусства такого, многим непонятного. Ты получаешь эстетическое удовлетворение от того, что ты общаешься со Вселенной. При этом астроному-любителю вовсе не обязательно знать, что а вот там вот на Марсе на самом деле сейчас песчаная буря. Или там на далекой звезде такая вспышка произошла, но это не важно. Главное, что он понимает, где далеко
из-за... А коридор затмений, прошу прощения, о которых так часто говорят астрологи. Астрологов можно отнести к астрономам? Или это все из другой оперы?
Ну, астрология – это эзотерическое учение. Оно не имеет ничего общего с наблюдаемыми процессами или объектами.
Но коридор затмений как таковой можно наблюдать? Это есть? Или это придумано, так сказать, маркетингом астрологов?
Я вам больше скажу, суперлуни не существует. Ну ладно, я с козырей пошел. Да нет, конечно, никакого коридора затмений. А дело в том, что затмения происходят регулярно, но в разных частях Земли. Вот, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Что они там коридором затмений называют, я не знаю. Но когда мы говорим об астрологии, я всегда говорю, астрологические, астрологи – это зодиаки. У нас вот есть зодиак, это 12 созвездий, по которым Солнце путешествует каждый месяц. Только их 13 созвездий. 13-е – змееносец. Если вы родились в конце ноября, начале декабря, поздравляю, вы змееносец. Вот. Ну, а у них вот 12. Еще очень забавно у астрологии, вот в их прогнозах планеты возникают по мере открытия астрономами. То есть в астрологическом прогнозе Древней Греции вы не найдете ни Урана, ни Нептуна, ни Плутона. А потом они как-то вот бац, и появились. Так вот, смотрите.
А сейчас вычеркнули планету из списка планет, и что теперь?
А, я боюсь, астрологи не в курсе. За Плутоном есть еще более, еще там около десятка таких же тел, похожих на Плутона, а почему-то их пока нет в астрологических прогнозах, но они постепенно начинают появляться у отдельности. Так что, поэтому с реальным миром, ну, это забавно, интересно. Я не говорю, что астрология это для тупых как раз совсем нет. Это просто интересное учение, обладающее своей, как мы сейчас сказали, матчастью.
Но своей логикой какой-то,
своей
да?
Какой-то, да, пусть она нам и не нравится. Ну, в общем, не суть. Мы сейчас об астрономии, поэтому ничего общего с астрономией она не имеет.
Ну, то есть созвездие там Стрельца в телескоп разглядеть можно.
Безусловно.
Но это не значит, что вам откроются какие-то там сверхтайны.
Да.
И снизойдет озарение, там скажем.
Сверхтайны откроются, если вы сможете найти созвездие Стрельца на небе, потому что большинство-то не могут найти. Вот. Так что астрономия – это способ самообразования и поддержки уровне знаний и своей самооценки. Вот,
хорошо, сложно. В любой ли точке, ну давайте, ладно, земного шара, в России хотя бы, в любой ли точке можно заниматься астрономией? Ну то есть можно поставить телескоп и быть уверенным, что ты что-то в нем разглядишь.
Ну, скажем так, теоретически в любой, практически надо забывать, что в некоторых точках России есть такой феномен, как белые ночи и полярный день. Угу. Можно поставить телескоп, посмотреть на него, стереть пыль и уйти спать в разгар белой ночи. Ну, а так, в ну, любом...
То есть, в Санкт-Петербурге это такой сезонный, как бы...
Да, да, на всяких сомнений. Уж Мурманский, Архангельский,
Подавр. Сезонный пылесборник, я бы сказал. Телескоп, так.
Есть еще один большой минус под названием «большие города». Потому что свет, который исходит от домов, от фонарей, плюс загрязнение неизбежное воздуха, создает эффект свечения ночного неба. Я на это, в этом году был в Калужской области, и вот даже в Калужской области и в Подмосковье совершенно разное количество звезд можно увидеть невооруженным глазом.
Я был в Новосибирске вот буквально месяц тому, и я был в шоке от того, что в Новосибирске виден ковш, видна полярная звезда, то есть ты стоишь, и у тебя часть звездной карты звездного неба, вот она как на ладони. В Москве я давненько такого не наблюдал.
Ну, в Москве я находил с превеликим трудом ковш. Полярную, кстати, не вариант вообще. Она, кстати говоря, не самая яркая даже из всех звезд. Да, в Москве, в центре особенно, ну... Может быть, десяток звезд и парочку планет, если повезет, и Луна. То есть, да, если вы собрались заниматься астрономией с балкона, как многие делают, в большом городе, то ощущения будут не те. Впечатления будут не те, информации будет не
те. То есть, куда-то в экспедицию нужно выезжать, как минимум, за чистое поле.
За городом я живу в прекрасном, чудесном городе Балашиха. Там есть очень большие участки леса, озерный лесопарк прямо в городе. И вот там уже гораздо-гораздо лучше, чем в Москве.
А выбор места жительства у вас, собственно, пал именно из-за профессиональной деятельности или нет?
Будем считать, что так. Вы мне отличную идею подсказали, я так и буду теперь всем говорить.
Отлично. Давайте поговорим про телескопы профессиональные, большие, не про любительские, да, к которым можно быть причастным, в которые можно заглянуть. Есть ли такие у нас в стране?
У нас в стране такие есть. Это обсерватория, находящаяся на Кавказе, Звенигородская обсерватория. Сейчас вот не знаю, насколько у нее статус работает, не работает. И ряд других. И сразу говорю, спросите, как туда можно попасть, и вполне возможно, туда и попадете, и даже в телескоп дадут посмотреть.
Ну, просто это к вопросу о том, что, да, оправданные и неоправданные ожидания. Если ты хочешь стать астрономом, хочется все-таки понять, а что вообще можно разглядеть, и начать, так сказать, с профессионалов, да, вот заехать к ним, посмотреть, как оно там, и потом уже перекладывать на свой домашний телескоп.
Возможно, но согласитесь, когда человек становится хирургом, он же начинает с того, что не операцию на сердце делает, а учится швы накладывать, да, условно говоря, я точно это не знаю.
Но это в две стороны работает, да, то есть да, можно начать дома с любительского телескопа, а потом в качестве такой цели поставить себе возможность заглянуть в профессиональный
телескоп. Безусловно, ну, конечно, на профессиональной обсерватории тоже стоит съездить, к сожалению...
Это не... в свободном доступе или нет?
Надо договариваться. Есть дни открытых дверей, а есть все остальное только, как говорится, надо спросить. Со спрос денег не берут, поэтому всегда говорю вот студентам или более взрослым товарищам, говорю, а вы спросите, вот можно? И оказывается, что в большинстве случаев-то можно, только осторожно. Встретят и проведут, и покажут.
А планетарий в этом ряду занимает ли какое-то место у астрономов-любителей?
Строго говоря, планетарий, ну, у меня нет. Кто-то любит ходить, я там все видел уже. Ну, то есть там полнокупольное шоу и звезд. Ощущения не те. Они нарисованы. Если ты видел звезды подробно, стояв, когда находишься в поле, стоишь и понимаешь, что это, а потом бац, и ты смотришь в планетарий, ну, все-таки. Для человека, который не видел ни разу звезд ночью, то есть не вглядывался пристально, скажем так, все мы их видим, когда там идем вечером куда-то. Да, будет полезно сначала в планетарий сходить, посмотреть, как созвездие, там, полнокупольную программу, а потом уже все это проецировать на свои собственные, в общем-то, наблюдения. И, кстати, пока не забыл про обсерваторию. Мы с вами про профессиональные говорим, а ведь есть же и любительские, да, с очень хорошим телескопом. И вот одна из них находится в парке Горького. Называется Народная обсерватория парка Горького. И вот туда открыт доступ.
Ну, я так понимаю, что посещение парка Горького это должно быть первым пунктом у тех, кто близок к Москве и близок к тому, чтобы стать астрономом-любителем.
Ну, возможно, такой вариант. А также надо понимать, что многие астрономы-любители занимаются сеансами тротуарной астрономии, когда они ставят свои телескопы на улицах, ну, ближе к паркам, а может даже где живут, там же выносят и предлагают всем желающим посмотреть. Такие сеансы, например, на ВДНХ проходят. организует астроном-геодезическое объединение, и там достаточно мощные любительские телескопы, поэтому даже через вот эту вот засветку от Москвы можно много интересного увидеть.
Так, тогда сразу, а что можно разглядеть?
Ну, для начала самые яркие звезды. Есть звезды, которые появляются сразу после заката. Их называют навигационными, потому что наши предки по ним строили маршрут передвижения. И тот факт, что человечество расселилось по Земле, это как раз только потому, что эти навигационные звезды существуют. То есть благодаря им люди ориентировались в такой вот древний навигатор.
А бытует мнение, что звезды, которые мы сегодня видим, они уже давно мертвы.
Да нет, все на месте. Дело все в том, что мы видим в основном все звезды, которые мы видим, это звезды горячее и больше Солнца. Те, которые, как Солнце, они очень тусклые. Вот. Их, большинство из них только в телескоп можно увидеть. За исключением звезд Эпсилон Эридана и Тау-Кита. Так вот, те, что мы видим, они не так далеко от нас, и они еще не в самом конце своего жизненного цикла, поэтому еще будут светить, светить и светить. Ну вот если вы взглянете, например, на какие-нибудь далекие галактики, как минимум две в телескоп можно увидеть из Подмосковья, это туманность Андромеды и галактика треугольника, вот, то там да, вот вы видите звезды, свет, сами звезды вы не видите, сам свет от звезд, которые, возможно, частично какие-то уже и померли. Вот.
Так, можно, получается, разглядеть звезды, можно разглядеть галактики, что еще?
Две. Значит, сейчас у нас осень, и фактически можно увидеть планеты-гиганты. Это Сатурн с кольцом, все как полагается. То есть в телескоп видно прям диск, прям кольца, все хорошо. Юпитер, тоже планета-гигант. Вы можете увидеть полосы в атмосфере Юпитера и четыре его ярких спутника, так называемых Галилеевых. Это можно сделать. Они, Сатурн и Юпитер очень яркие. Их из Москвы видно, это можно сделать прямо вот в Москве. Прямо вот простой самый телескоп, а если еще руки крепкие не трясутся, даже в хороший такой морской бинокль. Там десятки раз увеличивается.
То есть даже бинокль может стать альтернативой телескопу?
Не всяких сомнений, да, если лень его таскать. Можно увидеть звездные скопления. Дело в том, что звезды, они обычно образуются группами, возникают группами, да, и одно из них, этих очень ярких звездных скоплений, видно даже невооруженным глазом. Человек с нормальным зрением видит там 7 звезд. Это Плеяды. Они как раз сейчас около полуночи видны, уже все можно смотреть. Вот. Геады есть еще, Хияж, Персея, ну, в общем, группа звезд. Да, назовем их так, звездные облачка. Причем, вот в отличие от галактик, в скоплениях прямо видно отдельные звездочки, потому что скопление к нам ближе. Можно разглядеть астероиды, но на пределе зрения и ничего интересного. Потому что астероид – это такая маленькая серенькая точка, которая, в отличие от звезд, не мигает. Ну, как-то. Ну, и если очень сильно повезет, какая-нибудь близкая комета, то, конечно, комету, вот. Иногда с хвостом, иногда без. Тут уж, опять же, все зависит от условий наблюдения. Вот, пожалуй, такой вот минимум собрать можно.
То есть неопознанные летающие объекты можно не ждать в телескопе?
Да, конечно, их видно и без телескопа.
Хорошо. А почему бинокль все-таки сможет стать альтернативой телескопу? Казалось бы, оптика-то разная.
Дело все в том, что все зависит от того, удобно или неудобно. В конце концов, от того еще, почему как бы не рекомендую детям покупать телескоп. Его надо носить с собой. Он большой.
Довольно громоздкий.
Да, его надо таскать. То есть ты идешь к месту наблюдения, все это несешь, плечо болит, все как мы любим. Там километр можно пройти с этим, бывает. А бинокль чего? Взял, положил, там, взял в руку, или там у него специальный кейс есть, и несешь. Единственный минус на телескопа в том, что наши руки дрожат. Даже если человек считает, что
бинокль
у него там...
имеете в виду?
А, да, прошу прощения, да.
Телескоп вот. Все-таки ставится.
Телескоп да? ставится, да. Прошу прощения, да, перепутал возраст. Вот. Единственный минус бинокля в том, что руки-то у человека дрожат, и невозможно более нескольких секунд удерживать такое своеобразное равновесие. Это хорошо, там какой-то объект на Земле за 10 километров. Он крупный, хоть тряска не видна. Но когда мы смотрим на звезды, это все это превращается в такую тряску, что саму звезду очень быстро теряешь из поля зрения. Но, кстати говоря, в бинокль можно очень хорошо на Луне, даже в театральной, можно разглядеть крупнейшие кратеры, крупнейшие моря. Вот, кстати говоря, театральный бинокль тоже хорошее начало.
Отлично. А все-таки, если человек решается покупать телескоп, свой собственный, личный, тяжелый, личный большой пользу. Или не тяжелый, небольшой, какой он должен быть?
Он должен быть дешевый.
Это вы уже сказали.
Да.
Это уже наши зрители запомнили. А почему?
А вот дальше надо сказать из этого. Все очень просто. Человеку может не понравиться, он может не разобраться с настройками, и дорогущая покупка будет валяться на антресолях в шкафу или лежать под столом.
Или стоять на подоконнике красиво.
Да, да. Вот, люди собирали, тут старались, а он на подоконнике у него стоит. Ах как. Вот, перед покупкой телескопа надо посмотреть видеогайды по его настройке. И сразу понять, ты сможешь это повторить или не сможешь. Ко мне однажды пришли люди, мы, говорит, купили ребенку 8 лет телескоп. Я говорю, ну, приносите. Они не приносят, и я ничего не понимаю. Рычажки, плавные доводки, еще что-то. Я говорю, я не знаю, что с этим делать. Ну, мы решили так тысяч за 100 купить. Я говорю, все понятно, чтобы ребенок обрадовался. Да? Так делать не надо. Поэтому до 10 тысяч телескоп подойдет. То есть выбираем дешевую модель, смотрим, есть ли гайды по настройке, прикидываем, сможем ли мы сообразить, как все это дело настроить, берем звездную карту и до покупки телескопа идем в ночь и начинаем ориентироваться по созвездию. Потому что если телескоп даже идеально собрать и направить в случайное место, ну, в лучшем случае покажет ничего. В худшем случае скажут, что это ты тут в окна подглядываешь со своим телескопом, да? Вот, поэтому вот так, мне кажется, надо поступать. Я бы посоветовал поступать любому, кто хочет увлечься астрономией на любительском.
То есть какие-то вообще ограничения там по оптике, какой-то минимум, максимум, этого нет ничего?
Нет,
абсолютно. Все зависит от субъективных каких-то ожиданий.
Да. Я знаю людей, которые покупали, знаете, совершенно игрушечный детский телескоп, он 10 раз увеличивает. Вот для Луны, Юпитера и звездного скопления Плеяда вот так хватало. Желание и возможности, и понимание своих возможностей. Вот.
А что касается дальности телескопов, и профессиональных, и любительских, я думаю, что многие знают, что Вселенная продолжает расширяться, этот факт доказанный такой, как бы это же очень часто фигурирует и в средствах массовой информации, и в научной литературе. Вселенная продолжает расширяться, у телескопов есть предельная дальность, так или иначе. Что дальше? Как бы это толчок к тому, чтобы телескопы становились больше и как бы там продолжали развиваться? Или просто мы пока понимаем, что там за пределами вот этой вот дальности, мы не знаем и не узнаем?
Ну, действительно, Вселенная начинает расширяться, но свет от того края, который нас отдаляется, он к нам еще не дошел. Дошло микроволновое излучение, так называемое, эхо большого взрыва, реликтовое. Но те объекты, которые образовались, а у нас нет причин думать, что там что-то другое образуется. Вселенная, она более-менее однородна. Куда бы вы ни посмотрели, будут одни галактики, пустота, все, ничего нового. Да, предел проницаемости у телескопов есть. Угу. Он ограничивается размером линзы. То есть чем больше линз, тем больше света банально попадает. Вот. В любительский телескоп вы там полтона не увидите, в профессиональный увидите. В профессиональный вы можете заглянуть на десятки миллиардов световых лет и ничего. Но тут мы сталкиваемся не только с ограничениями на размер зеркала или на размер линзы, но вот там, о чем я говорил еще. Свет от того края Вселенной, который продолжает расширяться, к нам еще не добежал, поэтому будем довольствоваться вот тем вот сектором космоса. Это и так десятки миллиардов световых лет. Угу. Вот нам вот так пока хватает.
Но телескопы все-таки будут становиться больше, по-вашему?
Да, и будут становиться больше. Сейчас идет строительство телескопа с зеркалом чуть ли не 50 метров, или это обсуждается, только, кстати, такое огромное зеркало. Но есть ли в этом смысл? Потому что все они строятся на Земле, а на Земле наблюдением мешает одна очень такая важная штука, как атмосфера. Uh-huh. И поэтому гораздо проще выводить телескопы. Дорого, но с точки зрения науки гораздо, наверное, эффективнее и проще было бы сооружать их на околоземной орбите или даже на Луне. Вот, это было бы вообще замечательно.
Так что телескоп это, наверное, космические деньги.
Ну, Китай говорит, мы сделаем до конца века. До конца первой половины, до 21 века мы сделаем, ребят, не волнуйтесь. Так что, ну вот, так вот. Поэтому все впереди. Все впереди.
Позитивные пока прогнозы. Ну, да. А у нас новость научная на очереди, как обычно. Подобрал для вас сегодня следующую. Я напомню нашим зрителям, что мы всегда просим экспертов разобраться с научной новостью, помочь нам ее понять и научиться правильно вообще читать и воспринимать. Терраформирование с помощью искусственной пыли может сделать Марс пригодным для жизни. Согласно новому исследованию, введение железных и алюминиевых наностержней в атмосферу Марса может искусственно вызывать парниковый эффект, что позволит достичь температуры поверхности более 10 градусов Цельсия всего за несколько месяцев. Такая температура, подходящая для процветания микробной жизни, может стать первым шагом к созданию пригодной для жизни Красной планеты, в частности, за счет таяния ее вечной мерзлоты. Сухие речные долины, усеявшие поверхность Марса, свидетельствуют о богатом гидрологическом прошлом планеты. Исследования показали, что многочисленные ручьи текли еще 600 тысяч лет назад, что говорит о том, что планета была на грани обитаемости до того, как ее магнитное поле и атмосфера исчезли. В течение следующих нескольких тысяч лет на планете стало слишком холодно, в среднем минус 63 градуса Цельсия, чтобы на ней могла закрепиться жизнь. А подход исследователей основан на использовании аэрозоля, состоящего из пыли, естественно присутствующей на поверхности Марса. Эта пыль образуется в основном в результате фрагментации богатых железом минералов, которые придают планете характерный оранжево-красный цвет. Из-за очень малого размера частиц, в среднем 1,5 микрометра в диаметре, она переносится ветром на высоту до 60 километров и остается постоянно видимой в марсианском небе. Марсианский пылевой аэрозоль имеет тенденцию слегка охлаждать поверхность в дневное время, что связано с особенностями его состава и геометрии частиц. Поэтому ученые в новом исследовании предлагают изменить его структуру таким образом, чтобы он мог накапливать тепло, а не выбрасывать его. О чем нам говорит эта новость?
Ой, а еще о очередном несбыточном проекте. Есть такая теория терраформирования, что многие небесные тела можно сделать похожими на Землю. Атмосфера там добавить, еще чего-то. Вот многие мечтают терраформировать Марс. Каким образом? У Марса очень тонкая атмосфера, поэтому там он достаточно сильно не прогревается, а ночью очень холодно, тепло быстро рассеивается. И вот авторы этой новости говорят, давайте мы добавим пыли в атмосферу Марса, будет задерживаться солнечное излучение, Марс будет нагреваться, и все будет хорошо. Но ничего хорошо не будет.
Почему?
У Марса нет магнитного поля единого планетарного, а это значит, что его атмосфера с него утекает. Это явление называется диссипация. Она есть и у Земли. Угу. У Земли тоже солнечный ветер, солнечное излучение, сбивает частицы. Тоже будет и с марсианской атмосферой. Но вот, предположим, они каким-то образом терраформируют, поднимут температуру, заселят бактерии, а атмосферу кто удерживать будет? Авторы таких гениальных теорий, вернее, гипотез, почему-то не говорят. Вот как Илон Маск, он говорит, что надо взорвать водородные бомбы, растопить все шапки полярные на Марсе, они есть, чтобы все это пар выделился, он тоже задерживает тепло, и все будет хорошо. Если я растоплю весь лед Марса, атмосферное давление поднимется на 20%. Это ничтожная величина.
Угу.
Поэтому все вот эти вот гипотезы, они на бумаге хороши, а практически они либо неосуществимы, либо трудно осуществимы, либо результат не предрешен. Так что лучше не трогать тамошнюю природу, пусть и не живую, и жить в герметичных, будущим колонистам, жить в герметичных домах. Это будет лучшим выходом.
Ну, то есть, получается, что если вот что-то там будут нарушать на Марсе, это не может привести к обратным каким-то последствиям. Вот водородная бомба, казалось бы, ничего хорошего. Растопить, да, вот эти шапки, и что тогда?
Ну, вот, да, вопрос, что мы получим. Марс, окутанный радиоактивным паром, который быстренько сдувается солнечным ветром, наверное, это глупость. Я считаю, все идеи по терраформированию, они, конечно, интересны, может быть, для фантастов. Или, может быть, когда-нибудь мы найдем идеальную планету, большую, с магнитным полем, но без атмосферы. Вот тогда давайте терраформировать. А так, оставьте Марс в покое, ребят, пусть он там сам справится.
А почему, с вашей точки зрения, так много вообще новостей о космосе, которые вот сомнительные и близки к научной фантастике?
Ну, это потому, что надо же новости генерировать. Да? Мы живем в мире, где информация льется потоком. Если ты в потоке этой информации, ты молодец. Если ты опоздал, через двое суток новость уже протухла.
Угу.
Вот. И отсюда, а ученые, они же выкладывают свои, и ученые, или близкие к ним люди, да, там,
фантасты. Проснулся сегодня, подумал, а почему бы не терраформировать Марс, да?
Да.
Дай-ка сообщу об этом обществу.
Да, да, да. Они вот иногда в своих кругах это обсуждают. Да, все с тем, что это открыто происходит, журналист прочитал, о, будут терраформировать Марс. Не ученый проснулся, предложил и на обсуждение, а просто они уже вот завтра полетят терраформировать Марс. Только вот валенки возьмут и полетят. Вот поэтому и таких новостей достаточно много. Зачастую про магнитные бури очень часто наверняка в последнее время новости читаете, про сближение с астероидами, которым происходит по несколько штук в месяц уже каждый день. Катастрофу нам журналисты и блогеры пророчат. Это просто неверно переданная информация из благих совершенно побуждений. Поделись делиться новостью, вот, которая имеет разве что теоретическое значение для узкой группы людей. Ну, вот так оно получается.
У меня к вам последний вопрос. Как все-таки астроному-любителю развивать исследовательские навыки? И надо ли? Или все-таки вот удовлетворили любопытство, посмотрели красивую картинку и закончили на этом?
Ну, а это уже от человека зависит. Действительно, мы с коллегами, ну, с любителями астрономии из города, мы, в принципе-то, ничего нового не открываем, но каждую свободную ночь ходим посмотреть даже на то, что уже видели, это просто красиво. Человек действительно может исследовательские навыки свои развивать, присоединившись к проектам гражданской науки, когда данные о астрономических наблюдениях, они все собираются, передаются в научные инстанции и так далее. У нас это в России не очень сильно развито, но в других странах это практикуется. В конце концов, человек может поступить на какие-либо специальности, связанные с физикой и астрономией, просто найти список вузов, где готовят смежные специальности. У нас с астрономом не так просто стать, у нас единичное число исследовательских образовательных учреждений, которые именно на это рассчитаны. Uh-huh. Но, тем не менее, было бы желание. То, все зависит от человека. Кто захочет, тот найдет возможность.
Ну и получается, что очень многие делятся своими, собственно, наблюдениями в интернете. Это, там, формируются целые сообщества,
да.
Выкладываются фотографии, скриншоты с этих самых телескопов, да, там, и начинаются какие-то обсуждения, а что это за объект, если там какие-то есть непонятные истории. В общем, это все дико интересно даже на уровне вот такого сообщества небольшого.
Вне всяких сомнений, только вопрос, во что это такое, в основном у людей не возникает, потому что все люди понимают, что они видят, и в основном обсуждаются лишь круто, не круто, красиво, размыто. Астрофотография — это отдельный вид любительской астрономии, он еще больше вложений требует, чем покупка простого телескопа, и больше времени, усилий и так далее. Вот. Поэтому, да, происходит общение, да, есть сообщество, многие из них оформлены организационно, как астрономо-геодезическое объединение, а многие просто вокруг неформальных групп ВКонтакте. В общем-то, интересно. Люди обмениваются опытом, информацией, обмениваются красотой. Разве же это плохо в наше время?
Это замечательно. Вот и мы сегодня обменялись информацией. Спасибо вам, Сергей, за это большое.
Вам спасибо.
И спасибо вам, друзья, что вы смотрели наш подкаст «Научпост». Напомню, у нас для вас всегда много интересных научных тем, которые мы стараемся передать простым языком. Да, возможно, иногда с глупыми вопросами, но а как без этого? Просто хочется быть к науке ближе. Если вам тоже, то подписывайтесь на «Научпост» и оставайтесь с нами. «Научпост».